звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Щит веры». Мы с вами находимся в студии в Санкт-Петербурге. Вы находитесь у своих радиоприемников или компьютеров. Очень надеюсь, что вы готовы, вооружившись Духом Святым и вооружившись размышлениями, присоединитесь к нашему эфиру. Сегодня мы вместе с Павлом Столяровым, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований, говорим с вами на тему, которая называется «Ванга», но мы ее расширили и говорим также о чудесах и знамениях ложных. Способны ли мы отличить истинные чудеса от ложных? Потому что это как раз один из ключевых вопросов апологетики, который, например, сформулировал сам Господь Иисус, говоря о том, что в последние времена будет весьма активно практиковаться всевозможные пророчества от имени Его. Апостол Павел подхватывает это же видение последних времен, говоря о том, что перед явлением Антихриста как раз будет одно из его предзнаменований прихода Антихриста появится, что время будет чудеса и знамений ложных. То есть мы с вами вправе ожидать, если мы христиане, и даже если мы, скажем так, если вы не христиане, но вы так или иначе размышляете о судьбе мира, вы можете увидеть, был ли пророк Иисус действительно пророком, говоря о том, что в последние времена жажда по сверхъестественному, жажда по пророчествам, жажда по ведению, она будет умножаться. Пророк Даниил говорил примерно то же самое, говоря о том, что будут времена, когда ведение умножится, то есть люди будут находить дополнительные знания, откровения, всевозможное заполнение информации, которая так или иначе должна им помогать в жизни. И мы с вами находимся в такой интересный период времени, когда, как апологеты, мы размышляем о вере христианской, и мы наблюдаем вот такое же явление, как всевозможные привлечение людей ложными, и не только ложными, но и сомнительного рода толкованиями. В последние 20 лет, 30 лет имя Ванги, оно было очень известно, популяризировано. И несмотря на то, что она умерла уже в 96-м году, но если вы следите так или иначе за телевидением, в прошлом году было очень активно имя Ванги использовано в телевидении. Чуть ли не на каждом канале были передачи, посвященные ей, причем говорилось о ее каких-то сверхъестественных дарах, пророчествах, посвященных современной России и многим таким моментам. Вот сегодня мы с вами будем говорить о таких явлениях, как пророчество Ванги. Мы взяли их за основу, но всегда же можно говорить, мы можем также говорить, и вы помогайте нам, задавайте вопросы относительно других пророков, которых вы, может быть, слышали, о которых вы, может быть, слышали, слова которых вы, может быть, однажды приняли, думали, что это сбудется, но этого не сбывается. То есть все это вот в этом контексте, чудеса и знамения ложные. Можем ли мы отличить истинные чудеса от ложных? Так что давайте мы начнем наш эфир и будем внимательно слушать, задавать вопросы. Павел, привет, спасибо, что доехал до нас
вечер.
В этот вечер.
Добрый вечер, да, действительно, пятница вечер в Петербурге, пробки, обычное дело, но мы стараемся, уважаемые радиослушатели, всегда быть у вас вовремя и ответить на те вопросы, которые вы нам задаете, поэтому, пожалуйста, проявляйте активность. И далее спрашивайте нас, помогайте нам с эфирами, чтобы мы действительно держали руку на пульсе тех событий, тех интересов, которые существуют в церкви. Итак, несколько слов о главной теме, которую мы заявили, о Ванге. И действительно, у Ванги материалов на русском языке достаточно большое количество, но если вы внимательно посмотрите, что это за материалы, вы увидите, что большинство из этих материалов носят весьма несерьезный характер. Это статьи, какие-то переписанные, 10 раз переписанные из сомнительных источников. Люди пишут буквально все, что хотят. Это какие-то пророчества, которые приписываются Ванге, но, несмотря на все это, интерес к Ванге, интерес к тем якобы пророчествам, которые она произносила, буквально огромный. И тогда я задумался, хорошо, Что западный мир, где как бы пророчествовала Ванга, все-таки большую часть своей жизни она родилась 31 января 1911 года и родилась в Струмнице, тогда это была Османская империя на территории Македонии. Конечно, основную часть жизни она прожила в Болгарии, когда это уже была страна Болгария, и умерла в Петриче в 1996 году, в возрасте, в достаточно почтенном, 85-летнем возрасте. То есть, основную свою жизнь, казалось бы, она посвятила, ну, не казалось бы, действительно, своей стране, Болгарии. Она родила и переживала за болгар, за свою родину. И казалось бы, что люди вокруг Болгарии должны были бы хорошо знать о Ванге. Все-таки Советский Союз тогда отличался железным занавесом, и в меньшей степени к этому занавесу относилась Болгария. И действительно, в источниках говорится, что Вангу изучали разные специалисты иностранные, но, как ни странно, каких-то серьезных исследований я не нашел. То есть, возможно, я не очень глубоко искал, но, по крайней мере, поиск по каким-то научным исследованиям не дал мне никаких серьезных результатов, за исключением просто документальных фильмов, в которых предлагаются различные версии того, что там было. Итак, есть такой феномен, был такой феномен, как Вангелия Пандева Гуштерова, урожденная Димитрова, или как ее в народе называют, Ванга. Есть люди, которые говорят о том, что она много пророчествовала. Есть ученые, которые пытались исследовать этот феномен, но в конечном итоге мы остаемся только, как я уже говорил, с огромным количеством якобы пророчеств, произнесенных Вангой, и никаких серьезных исследований, никаких серьезных результатов этих исследований не опубликовано. И я думаю, это главная загадка Ванги не в том, что она произносила какие-то пророчества, а в том, что был некий феномен, или феномен, который все-таки ничем и не закончился. То есть, если говорить серьезно, то это такой своеобразный пшик, то есть это что-то, о чем много говорили, но смотря ближе, специалисты или люди, которые изучали, исследовали этот феномен, они сказали, что... То есть они не нашли никаких серьезных подтверждений того, что действительно было. Итак, у нас получается следующая ситуация. Мы сталкиваемся с явлением, которое мы должны изучать не по каким-то объективным данным, а лишь по рассказам людей, которые или верили, или сомневались в ее пророческих способностях. И вот здесь мы сталкиваемся с еще более сложной проблемой, когда перед нами не просто свидетели, а заинтересованные свидетели. И вот здесь я бы обратил внимание на такую вещь, как, в принципе, любовь людей к различным мистификациям, чудесам, пророчествам, узнаванию будущего, общение с мертвым. И эта неизбывная любовь всегда присутствовала в любом человеческом обществе, всегда присутствовала в любой культуре. И особенно эта любовь тяготеет к таким обществам, где основы веры разрушены, где люди не имеют каких-то серьезных духовных ориентиров, где люди не уверены в своем будущем, где действительно в тех странах или в тех обществах, где разброд и шатание чисто эмоциональный, политический, экономический и так далее. И вот я думаю, что это главное объяснение феномена Ванги, почему она стала так популярна в России, особенно в последнее время. Я думаю, что популярность ее не в том, что действительно за этим феноменом стояли какие-то реальные факты, а в том, что люди здесь у нас в стране потеряли ориентиры, они не знали, за кем идти, они не знали, на что опереться, и стали искать, как маленькие дети, как еще такой вот образ слепые котята, тыкаться носами во все возможные стороны, буквально на ощупь пытаться найти себе ответы на животрепещущие вопросы. Первый из них, что будет со мной, второй будет, что будет с моими близкими, заболеют ли они, умрут ли они, и так далее и тому подобное. Что будет с моей страной, что будет в моем будущем. И, как ни странно, Ванга будучи очень, конечно, неординарным человеком, на самом деле не отвечала на эти вопросы. И если у нас в передаче будет там еще больше времени по поводу говорить о деталях, я с удовольствием приведу примеры пророчеств, слов, которые говорила Ванга, и как их понимали люди. Но вот если говорить в общем, вот проблематика с Вангой такая. То есть, еще раз повторю, действительно, жила такая женщина, действительно, она привлекала к себе огромное внимание, действительно, люди интересовались, шли к ней, но на самом деле не находили массового подтверждения всем ее пророчествам. Действительно, мы сейчас сталкиваемся лишь с описаниями заинтересованных свидетелей того, что там происходило. И в конечном итоге интерес к Ванге возрастает именно в тех обществах, где разброд и шатание, где люди не знают, на кого опереться и на кого смотреть.
По заявлениям последователей Ванги, она обладала способностью определять заболевания людей с большой точностью и предсказывать их дальнейшую судьбу. Я вот читаю это с сайта, для того, чтобы вы, дорогие радиослушатели, понимали, что то, чем занималась Ванга, и то, что ей приписывается даже в наших телевизионных программах, популяризирующих ее и такого рода пророках, на самом деле это действительно небольшая такая мистификация. Часто направляла она к целителям или врачам, которые могли бы помочь этим людям, при этом часто их целителей не знала и говорила не так: в каком-то городе живет такой-то человек. В 1967 году Ванга была оформлена как государственная служащая. С того момента она стала получать официальную зарплату в 20 левов в месяц, а визит к ней стоил для граждан социалистических стран 10 левов, а для граждан западных стран 50 долларов.
Это связано с тем, что жена Тодора Живкова была заинтересована. Тодор Живков был генеральный секретарь Компартии Болгарии, и его жена была очень увлечена Вангой и, соответственно, так далее. Причем также можно предположить еще интерес спецслужб, потому что к Ванге действительно приходило огромное количество людей за советом, и, конечно же, легко предположить, что спецслужбы были заинтересованы в таком, или источнике, или информаторе, или просто в принципе человеке. То есть мы никак не можем предположить более точно, вот. Но это действительно так. То есть есть такие серьезные предположения, что не то чтобы она было связано с спецслужбами, но то, что спецслужбы были связаны с ней, это точно.
Использовали ее однозначно, да. По сообщениям самой Ванги, своими способностями она обязана неким невидимым существам.
Вот это вот я бы... Вот это очень интересный момент.
Происхождение которых она не была в состоянии объяснить.
Да.
Племянница Ванги говорила, что Ванга разговаривала с душами умерших.
Да.
И в случае, когда умершие не могли дать ответа, с неким нечеловеческим голосом. То есть она разговаривала даже с какими-то нечеловеческими голосами.
Да, это очень интересно. И вообще, вот когда я читал разные биографии Ванги, к сожалению, я не нашел какой-то официальной биографии, хотя наверняка в музее Ванги в Петриче, в городе, где она последние годы встречала с людьми.
Практиковала.
Да, скорее всего, там должна быть какая-то официальная биография, и я думаю, что это будет очень интересно посмотреть на документы, на какие-то ее высказывания записанные. Вот. Но исходя из неофициальных биографий, которые существуют в интернете, могу сказать, что они очень сильно отличаются друг от друга, и найти какую-то точную правду, что именно происходило или какие слова она говорила, очень сложно. И единственное, что можно взять за правду, я думаю, это те кусочки документальных фильмов, где видно, как сама Ванга говорит. Потому что даже в документальных фильмах, когда корреспонденты пытаются описать происходящее, с людьми вокруг Ванги, с ней самой, видно, с каким пиететом они относятся к ее дару и таланту, как они сами боятся вот этой духовной составляющей, к которой была причастна Ванга, как они пытаются даже мистифицировать в таком положительном смысле, то есть превознести неким мистическим образом способности Ванги. И в конечном итоге получается, что это был Ванга вырисовывается как некий оракул, пророк, который говорит от имени неких высших сил, который говорит эту правду всегда. но люди не всегда ее понимают. Но если вы посмотрите, вслушаетесь в те кусочки, небольшие кусочки речей из документального фильма, когда сама говорит Ванга, вы увидите, что речь достаточно несвязанная, что речь достаточно грубоватая, и ее язык ни в коем случае не похож на те цитаты, на те пророчества, которые ей приписывают. И вот здесь у нас возникает такая большая разница между мистифицированной биографией Ванги, которая существует сейчас уже и распространяется в большей степени в русском интернете, и тех кусочков фактов, которые можно увидеть, накопать действительно или из корреспондентов, которым можно верить, или из документальных фильмов, где это есть. Так вот, если просто говорить о том, об источнике ее дара и попытаться понять из биографии вообще, кто она такая, то на самом деле, конечно же, она прожила очень тяжелую, очень трудную жизнь на перепутье эпох. Она прошла от неизбывной бедности, от жуткой бедности в начале 20 века. Она испытала лишение, значит, потерю матери, отца, значит, то есть большие действительно лишения. Плюс к тому, в 12 лет она потеряла зрение в результате несчастного случая, урагана, который, значит, буквально уничтожил, засыпал песком глаза. И родители не имели, отец не имел возможности просто вылечить ее окончательно. Вот. Но так или иначе, то есть человек действительно пережил все тяготы и лишения, которые можно было бы подумать вот на начало 20 века. Это Первая мировая, Вторая мировая война, между ними бедность. Вот. И еще став инвалидом, находясь в принципе в бедной стране, потеряв родителя, последнего отца, конечно, можно было предположить, что такие люди просто исчезнут, ну, они обычно просто, история просто их выкидывает на свою обочину и забывает о таких людях, но каким-то образом в начале 41 года, значит, Ванга стала привлекать к себе внимание тем, что якобы говорила, где находится, значит, родственники или солдаты, ушедшие на войну. Говорила женам, говорила семьям. И тем стала привлекать к себе внимание. И мы не знаем, сколько было правды в этих словах, сколько было неправды. Потому что, знаете, достаточно один раз из 100 угадать, народная молва будет говорить, а вы знаете, а вдруг он вообще пророк, да, или достаточно один раз увидеть какой-то сон, который будет похож на правду, и люди будут говорить, ой, вы знаете, один раз в своей жизни я видел сон, который исполнился, а вдруг я пророк. И люди будут вспоминать потом это явление и так далее. То есть народная молва, она достаточно однобока в своей любви, и вот неким образом выделила Вангу, тем более она вот была слепа, и, конечно же, вместе с жалостью было какое-то и уважение среди односельчан, и они понимали, что как-то надо помогать человеку, но вот она заинтересовала к себе этим пророчествами, этими предсказаниями, и вот с 40-х годов вот пошла к ней очередь людей, которые стали спрашивать о том, что происходило с их близкими. Но вот ты правильно сказал по поводу исцелений, на самом деле Ванга не занималась исцелениями вот в прямом смысле этого слова, она неким образом говорила, какой травкой полечиться, но мы опять же не знаем, какой был эффект от этих предположений, предсказаний. Ванга была достаточно плохо образована. Она из-за той трудной жизни, ужасной трудной жизни, в которой она была, значит, которую она пережила, она действительно была, ну так, не очень далеким человеком, необразованным, не очень хорошо говорившим. Вот. И говорила она достаточно такими странными, обрывочными фразами. И давала какие-то знаки, и люди уже сами пытались интерпретировать для себя, что это значит. Так вот, во многих случаях они просто неправильно понимали, что-то иначе интерпретировали, или интерпретировали так, как они хотели это понять. Вот еще один феномен. Но самое главное, вот ты об этом упомянул, что биографы, некоторые биографы Ванги говорят о том, что она приняла этот дар от некого белого всадника. Вот у меня есть цитата, я не знаю, как у нас со временем.
Нормально. Я слежу за временем.
Да.
Павел, пока ты ищешь цитату, я вот заполню паузу и скажу, что, дорогие слушатели, звоните нам по телефону 596-04-52 или обращайтесь к нам по скайпу TWR Radio. Это же прямой эфир, поэтому рады вашим звонкам и комментариям. Сегодня мы говорим, как бы за основу мы взяли биографию Ванги, но сам разговор развернется буквально через пару минут в сторону вообще о чудесах и знамениях ложных, насколько это предшествует времени Антихриста. И вот сейчас мы говорим о вопросе, что сама Ванга говорила о том, что дар, который у нее открылся, он не был обычным даром, да, это был сверхъестественный дар, который она приняла от неких духовных сил.
Да, вот именно что от неких духовных сил. То есть она не говорит, что это... то есть она никак не связывает с Богом Библии. Для многих людей Бог, в представлениях многих людей, Бог – это просто некая высшая сила. И вот когда мы, уважаемые радиослушатели, говорим с вами о том, что Бог имеет, Он выражает себя в каких-то явлениях, в природе, в творении, и в первую очередь в Писании, сверхъестественным образом, когда Он открывает себя через пророков миру, и самое главное Его откровение – это через Иисуса Христа, когда Сам Господь явился нам и показал Свою волю, и что нужно делать для того, чтобы спастись. Есть другие люди, которые говорят: вы знаете, вообще не важно, какой этот Бог. Бог – это некая сила, олицетворенная в чем-то прекрасном, светлом, и она не имеет какого-то явного выражения. И вот здесь возникает проблема. Говорим ли мы об одном и том же Боге, или мы говорим о разных богах? И это действительно трудно понять, потому что иногда Господь обращается к людям, может быть, не очень образованным, может быть, не очень готовым, и действительно люди не могут правильно интерпретировать слова Господа. Но сейчас, во времена, когда действует церковь, когда живет церковь, когда проповедь, когда есть проповедь, когда страны называют себя христианскими, когда они говорят о том, что мы верим в триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа, и вот в этих странах, в этих обществах говорить о том, что люди совершенно не знают, не могут узнать о христианском Боге или о Боге Библии, достаточно странно. Но вот с Вангой получается интересная вещь. То есть она уже, будучи около 30 лет, она пишет, что встретила всадника, который был высок, светловолос, божественно красив. Его доспехи древнего воина сияли в лунном свете. Конь с развивающимся белым хвостом рыл копытами землю. Всадник остановился во дворе, спешился и вошел в темную комнатеньку. Он излучал такой свет, что в доме стало светло, как днем. Повернувшись к Ванге, гость сказал глубоким голосом: «Скоро все перевернется в этом мире, много людей погибнет. Ты останешься здесь и будешь вещать о живых и мертвых. Не бойся, я буду рядом, я всегда помогу тебе». И вот когда мы вспоминаем явление ангелов в Писании, когда люди спрашивают, кто ты, или обращаются, кто ты, Господи, то в таких явлениях ангелов людям, ангелы достаточно четко называют себя, проявляют себя. Но Ванга говорит о том, что она не знает, кто это. И когда ее сестра спросила, кто это был, она говорит: не знаю, может быть, и приснился. Но это был очень странный всадник и странный сон. И еще не раз в биографии утверждается, что Ванга не знала, откуда пришел ей этот дар. То есть она однозначно никак не связывала это именно с Богом Библии, с Богом, о котором мы читаем на страницах Священного Писания. Это первая очень серьезная вещь. Вторая очень серьезная вещь говорит о том, что Ванга действительно или пользовалась своим пророчеством, или ей казалось, что она пользовалась своим пророчеством, но мы не видим, что она проповедовала о Христе и притом распятом. Нам кажется это странным. Может быть, лишнее приписывать ей такие проповеди, ведь она занималась некой такой практической деятельностью, просто помогала людям. Но на самом деле люди приходили и спрашивали у нее не просто о том, купить ли мне корову или продать ли мне машину. Они спрашивали о своем будущем, что мне делать, если я заболел, если я скоро умру. То есть о судьбах своей страны, о глобальных вопросах, о начале или конце войны. И кажется очень странным, что человек, обладающий таким серьезным даром, ни в коем случае никак не говорил о том Боге, о котором ясно и четко написано в Писании, и, казалось бы, она уже, гражданка Болгарии, должна была знать о Боге Писания. Более того, она же ведь построила, она совершила благое дело в глазах многих людей, она построила церковь. Но интересно, что эта церковь была не принята православной церковью Болгарии. По достаточно таким странным предлогам, что художник, который расписывал, и архитектор, который строил, построил все в очень нетрадиционном стиле. И, значит, иконы там тоже были не очень православные, то есть так или иначе, но все это очень странно. Понимаете, когда мы питаемся какими-то продуктами, и вдруг нам в составе продуктов пишут, например, «Да ладно, не беспокойтесь, там все хорошо». Вы будете кушать такой продукт? Или продукт, который содержит все хорошее? Или продукт, составленный из светлых ингредиентов? Или в продукте одни светлые силы. Вы будете есть это? Почему люди настораживаются, не видя конкретики, даже если там говорится положительные слова о продуктах, но они не настораживаются, когда говорится о духовном питании? Господь говорит: «Я есть хлеб живой, сшедший с небес. И кто не будет вкушать этот хлеб, тот умрет». Ванга не дает этого хлеба. Она неким образом или действительно говорит какое-то будущее о людях, да, или просто произносит какие-то слова, которые люди интерпретируют как будущее. Но вопрос, помогает ли она? И вот в данный момент мы вспоминаем, что Господь предупреждал, что придут лжепророки, которые будут искушать и показывать знамения, не просто обманывать или фокусничать, но люди будут воспринимать это как знамение, как действительно происходящее, как явные чудеса. Но эти чудеса будут искушать, потому что они будут искать тех людей, чтобы отвлечь их от веры. И здесь действительно есть еще третий момент с Вангой, с ее пророчеством, потому что она некоторым образом ассоциировала свои пророчества или свой дух с инопланетянами даже.
Да, вот в ее биографической справке она говорила о том, что Землю посещают инопланетяне.
Да, и что она получает это пророчество из неких инопланетных источников.
Да.
Понимаете, и вот тогда возникает еще более серьезный вопрос. Из какого источника течет эта вода? То есть даже если, ну вот представим себе, что даже если она знает будущее, стоит ли нам узнавать это будущее от человека, который может быть и добр в душе? Мы не говорим, что она делала это, что она совершала сознательное зло. Отнюдь. Я думаю, что это женщина, которая пережила много испытаний и лишений, которая сама на себе почувствовала, что такое быть в жуткой нищете. Я думаю, что она действительно хотела помочь людям. Я думаю, что ее глубокие духовные или душевные переживания, не знаю, как вы назовете, они привели ее к тому, что нужно помогать людям. Но знала ли она, откуда эта помощь? Нет, не знала. Могла ли она действительно помочь людям? Я сомневаюсь, потому что многие люди уходили в смятение, потому что они не могли интерпретировать эти странные сообщения. Можно ли было подтвердить ее пророчество? Специалисты говорят, что вот они не знают, они не то есть вероятность как удачной, так и неудачного подтверждения пророчества одинакова. А мы знаем из Второзакония 18 главы, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Да, 18 глава, 22 стих. Ну, и так далее, у нас есть много стихов, относящихся к этому месту. Так, и мы видим, что она не говорила от имени Господа. Она говорила от своего имени или от имени некого белого всадника. И более того, в своих предсмертных словах, вот послушайте, что она говорила перед смертью. Опять же, если вы посмотрите, какие слова ей приписывают, и посмотрите эту фразу, вот она пишет: «Люди плохие, люди эгоисты, все воруют, обманывают, убивают. Я постоянно твержу, что есть кто-то на небе, кто наблюдает за нами. Это Бог. Христос сказал: „Я даю, но не устилаю путь розами“». Где он это сказал, неизвестно. Но люди всякие, есть хорошие, есть плохие. Если бы вы только знали, что творится в моей голове, завидую вам, что вы ничего не видите, не слышите. Всем не завидую, даже самые близкие, а без родных тяжко. Снова говорю вам, не будьте эгоистами, не завидуйте, будьте лучше, добрее, любите друг друга». То есть, такие достаточно противоречивые фразы. Видно, что человек был в неком внутреннем смятении, и действительно, ну, знаете, дожив до 85 лет, дай бог, чтобы у человека в принципе была связная речь, это действительно уже серьезный, почтенный возраст. Но главное здесь вот это противоречие, вот этот диссонанс между началом «люди плохие, люди эгоисты, все воруют, обманывают», да, и ее призывом «не будьте эгоистами, не завидуйте, будьте лучше, добрее, любите друг друга». Да, то есть вот как
гуманистический
бы,
призыв.
Да, то есть как бы два мира сталкиваются в ней. С одной стороны, она знает эту правду жизни, какие люди плохие, какие они грешники. В то же самое время она говорит, что просто не будьте грешниками.
Да, то есть она не говорит не истину, а покаяние.
Да, и при том, да, упоминает Христа. Христос сказал: «Я даю, но не устилаю путь розами». К чему это? То есть Христос так не говорил. Откуда она узнала эти
Но
слова?
Это лжехристос.
Ну, понимаешь, среди людей, которые мало читают Писание, им кажется, что любое добро исходит от Христа. То есть, если вот среди народа установилось какое-то доброе поверье или какая-то добрая фраза, скорее всего, она от Бога.
Не, ну здесь немножко другое. Она приписывает Христу слова, которых он нигде не говорил.
Да,
это очень важно. То есть, получается, что она...
Я просто говорю, что в той культуре это нормально.
Она приписывала слова Христу, делая его ложным Христом, потому что он это не говорил.
Ну, да, мы вот
тогда
уже...
Тогда Иисус, может, прямо про нее сказал, что лжехристы явятся.
Да, да, понимаете, и вот здесь вот в чем парадокс. То есть, на самом деле, такого большого чуда...
Ну, я, честно говоря, вообще думаю, что это чудо только в глазах, может быть, болгар, да россиян.
Скорее всего, россиян. В большей степени россиян.
Болгары уже успокоились, скорее всего, по этому поводу. А
ну да, у них есть музей, да, они вспоминают.
Стремление как бы к сверхъестественному.
Потому что у нас самих в стране, я говорю, наши...
Более того, есть же проблема, да, что Россия действительно вот в кризисе
самого
познания национальной идеи, национальной доктрины. Мы знаем, что вроде как и Ельцин посылал своих соглядатаев к ней, чтобы выяснить.
Советников,
да. И сейчас вот даже на всяких популярных сайтах написано, что одно из пророчеств Ванги, что именно слава Владимира Путина, она укрепит Россию. То есть вот даже Ванге приписывается и такое пророчество.
Ой, это уже, я говорю, просто вот когда вы видите, значит, пророчество Ванги, ни в коем случае не отвечайте на эти СМС, не жмите на эти ссылки в интернете. Скорее всего, это вирус, СМС у вас просто сдерет деньги. То есть сейчас Ванга – это такой
бренд, который
используется всякими шарлатанами для того, чтобы у людей неподготовленных действительно изымать деньги. Просто впрямую, в наглую. Значит, если у вас стоят хорошие антивирусные платные системы, вот, и вы увидите, что случайно даже нажав на какую-то ссылку по Ванге, скорее всего, ваша антивирусная система закричит, что это вредоносный сайт. Потому что это просто раскрученное имя, которое люди стали использовать. Понимаете, в чем дело? Смотрите, ведь у людей действительно есть интерес. И они считают, что Ванга... А вдруг она что-то сказала такое, что я еще не знаю? Дай-ка нажму-ка эту кнопочку. И есть люди, которые пользуются этим, которые говорят: мы знаем, что у вас будет этот интерес, мы знаем, что вы попадете на эту удочку, давайте мы поймаем вас.
Мы сами создали для вас этот интерес.
Конечно, понимаете, конечно. По поводу, просто о Ванге заговорили, особенно по поводу двух пророчеств. Это пророчество о начале войны, с чего она стала в большей степени популярна. И после 11 сентября 2001 года, значит, пророчество об 11 сентября. Я просто могу провести, то есть пока о войне. Вот смотрите, написано, вот читаю просто из ее якобы биографии. До наступления темноты слышались их тревожные голоса. Ванга часто повторяла, что надо собрать деньги и пожертвовать их в центре церкви и 15 святых мучеников. Через год начнется война, предупреждала Ванга. Обратите внимание на этот год. Через год начнется война. Только щедрость жителей спасет город от разрушения. Соседи, как водится, жадничали и считали, что общее тревожное настроение является поводом для ее предостережения. Ванга настойчиво повторяла, что видела во сне грозные события грядущей войны, что начнется она совсем скоро, в 1941 году, в апреле. Итак, она говорила про 41 год, что... Когда она говорила про 41 год? Через год, да? То есть она говорила в 40-м году. А теперь давайте вспомним историю. Когда действительно началась Первая мировая война?
39 сентябрь.
39 сентябрь. То есть для того, чтобы узнать, что скоро начнется война, особенно в Европе, особенно рядом с Югославией, не нужно быть огромным пророком. И та же самая система перекладывается и на пророчество по поводу 11 сентября, потому что там железные птицы, да, там мы вспоминаем пророчество Нострадамуса, аналогичное Катрены, потому что такого рода изречения можно трактовать как угодно. То есть в истории всегда что-то происходит. И определенным образом, значит, вчитав в какие-то неясные слова какую-то историческую информацию, можно буквально любую фразу сказать, назвать ее пророчеством.
Но то же самое делают и с библейскими пророчествами.
Конечно, конечно, это вчитывание смысла в текст. И поэтому мы говорим, что это ложные интерпретации, это опасное для человека, она ввергает человека в панику, в ужас, в незнание. И более того, Господь по какой-то очень важной причине не дал нам возможность заглядывать в будущее. И он говорит о том, что между мертвыми и живыми нет связи. А Ванга постоянно занималась тем, что общалась с мертвыми. То есть у нас получается, или мы верим Ванге, что она общается с мертвыми, или мы верим Писанию, которое говорит, что нет этой связи. И мы вспоминаем притчу о Лазаре, о богаче и Лазаре. И это очень серьезно.
Так способны ли мы отличить истинные чудеса от ложных? 5-9-6-0-4-52. Дорогие друзья, что вы думаете? 812-5-9-6-0-4-52. Способны ли мы отличить истинные чудеса от ложных?
Очень серьезный вопрос. Кажется, что это очень легко. Кажется, что вот возьми Библию, прочитай стих и скажи, вот, значит, если сбудется, то правда, если не сбудется, то ложь. А как узнать про будущее? Надо ждать будущего? То есть, кто-то там, баба Ванга, баба там, еще какая-нибудь там, там дед там, Прокофий, там,
дед, я не Нострадамус.
Знаю. Да, дед Нострадамус что-то сказал, еще что-то. И нам нужно сидеть действительно и ждать в страхе и в ожидании?
Майя, да.
Да, вот сейчас вот близится якобы исполнение гороскопа.
Декабрь,
да,
все,
да,
календарь закончился.
И кажется, что вот оно, будущее наступает. И мы, я думаю, что в это время нужно вспоминать, нужно вспоминать Писание, что когда нам псалмопевец говорит, что если пойду долиною смерти, не убоюсь зла, потому что Господь со мной рядом. Его жезл, его посох охраняет меня. То есть даже если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла. И мы должны вспомнить апостола Павла, который в 8 главе говорит, кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. За тебя умышляет нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Обратите внимание, не силою каких-то странных пророчеств, не самоубеждением, не какими-то гипнотическими состояниями, не какими-то занятиями по самовнушению, сугестии. Ибо я уверен, продолжает Павел, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот где наша уверенность. А многие люди, не уверенные в своей жизни, не знающие о спасении, они действительно тяжко страдают, тяжко болеют, и они пытаются опереться на что? На свои собственные предсказания, на гадания, на таких гадалок. Авось пронесет, а вдруг кто что скажет, а давай и это попробуем, и вот это опасно. И вот когда включается вот этот вот личностный момент, да, то есть когда люди говорят, вот тебе легко говорить, У тебя не было трудностей в жизни, или, например, ты там не умирал от неизлечимой болезни, ты не задумывался о своем будущем. Да, возможно, я не испытал тех трудностей и ужасов, которые пережили некоторые люди, но я очень прошу Господа, чтобы эта чаша, конечно, прошла мимо меня, но если эта чаша не пройдет мимо меня, чаша страданий, я буду просить Его и сейчас, и потом, чтобы оставаться в Его воле, в памяти о Писании, в надежде на то, что Он управляет моим будущим, а не какие-то странные пророки, говорящие от странных авторитетов, от странных ангелов и белых всадников. Потому что если я буду опираться на них, то грош мне цена. Потому что силы, странные ангелы, какие-то высоты, какое-то настоящее будущее, какие-то предсказатели, вот кто управляет мною. А Господь говорит, где сердце ваше, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И для многих людей вот в чем сложность отличения ложных пророчеств от истинных. Ложных чудес от истинных. Не в том, что они технически не знают, как отличить, а в том, что они так сильно хотят узнать свое будущее, что они готовы закрыть глаза на любые проверки. Они готовы сказать «неважно». Давайте заглянем за край этого мира. Давайте протянем руку к гадалкам и провидцам. Вдруг они что-то скажут. Не скажут, обманут. А если скажут правду, то вам ничего с этой правдой будет не сделать. И еще один интересный эффект Ванги. Она всегда говорила, что это будущее, о котором она говорит, оно неизбывно. Оно не может не произойти. Это ужасно. Понимаете, мы читаем книгу Откровения в надежде на то, что мы узнаем свое будущее, но по какой-то великой причине Господь не дал нам ясного понимания этого будущего, чтобы мы не трактовали эту книгу Откровения как вот, я не знаю, как книгу таких вот событий, что обязательно должно произойти с миром вот там год за годом. Чтобы люди сами себя не искушали, не попадали в это искушение и не попадали на искушение сатаны, потому что он действительно искушает людей. Мы не знаем этот духовный мир. Он не открыт нам. Он открыт ангелам, открыт Богу. Нам туда входа нет. И поэтому заигрывать с этим миром очень опасно. Очень-очень опасно. Настолько опасно, что Господь проклинает тех людей, кто вызывает мертвых, души мертвых, кто обращается к этим душам, кто пытается узнать будущее. И Господь еще говорит, что к нему нужно входить в открытые двери, а кто заходит влезает в окно, как вор, тот будет извержен. Так вот, уважаемые радиослушатели, нам важно понимать, что узнавание будущего, обращение к гадателям, к оккультным всяким силам, к всяким провидцам – это влезание через окно, это попытка быть на брачном пире неприглашенным. Господь говорит, вот дверь, вот мои овцы, вот путь, который я вам даю. Этот путь не тяжел, его можно принять, его можно пройти, и Господь там будет пастырем и помощником. Но если люди будут лезть как воры, то Господь низвергнет их. И вот это серьезное предостережение. Если будет возможность, можно поговорить о каких-то там чудесах ложных и неложных их характеристиках.
Но я думаю, что сейчас самое такое время, потому что эфир подходит к концу, и хорошо бы дать такое практическое наставление, как все-таки, если человек столкнулся с предсказанием. В церкви же это тоже практикуется. Приезжают некие пророки или выходит какое-то пророчество раньше из-под пера, теперь уже с компьютера какого-то из пророков. Вот он видел что-то. Ему кажется, что сейчас вот церкви необходимо сделать то-то и то-то и то-то, чтобы произошло так-то и так-то и так-то. И многих это смущает. Многие начинают доверять, слушать. У нас в Санкт-Петербурге есть такое служение, которое постоянно пророчествует что-нибудь великое о нашем городе, о том, что скоро будет пробуждение духовное. И многие христиане ожидали этого пробуждения, они вдохновлены такими проповедями, речами горячими.
Потому что они хотят это услышать.
Еще немного, и все будет успешно, и мир перестанет быть грешным, очистится сам Господь, очистит через церковь, потому что без церкви Господь не действует, а именно только через церковь, да и то, если она имеет особый огонь от Господа. То есть вот эти вот все зажигательные речи, они же очень сильно влияют, ну, допустим, пророчество Евангелия в церкви не примут, но вот таких вот пророков церковь,
да,
с радостью принимает.
Это гораздо более сложный вопрос, и я думаю, что здесь нужно максимально аккуратно подходить вот к рассмотрению этого вопроса, потому что действительно многие люди пришли в церковь через веру в эти пророчества, и для них эти так называемые пророки, они действительно являются очень серьезными духовными авторитетами, и опять же, если мы говорим чисто богословски, то ответ достаточно ясен. Вот. Но в связи с тем, что очень здесь затронута такая эмоциональная часть, то, конечно же, необходимо более подробно объяснить людям, в чем проблема. Я бы перечислил, например, конкретные
признаки ложных пророчеств.
Да, во-первых, Писание так или иначе перечисляет. Какие, какие вещи называются магическими неприемлемыми? Да? Чародейство, ворожба, вопрошение мертвых, вызывание духов, гадание, астрология. Кстати, интересно, что туда же в ложные чудеса относятся и лжеучение, то есть это следование ложным духам, самообожествление, ложь как таковая и идолопоклонство. То есть все вот эти моменты, они описаны как во Второзаконии в 18 главе, там 10, 11 стих, вот, да, там, 4 главе, да, астрология, так и в Новом Завете, 1 Тимофею, Ефесянам, 1 Коринфянам и так далее. То есть у нас есть конкретные стихи, которые перечисляют, что именно. Теперь у нас есть просто отношение в Писании, которое формируется, должно формироваться в христианское мировоззрение, а именно разница между чудесами и ложными чудесами или магией, если так вот по-простому называть. Чудеса находятся под властью Бога. И это Его прерогатива, это Его суверенное право совершать эти чудеса. Магия находится под властью человека и под желанием человека. Чудеса не происходят по заказу человека. То есть они не по воле человека происходят, а по воле Божьей. А магия осуществляется по заказу. То есть я хочу, мне нужно доказательство или еще что-то, и происходит вот это вот магическое действие. Чудеса сочетаются только с истиной. То есть, когда мы видим чудеса, они не вызывают у нас отторжения в христианском восприятии. Магия сочетается с ложью. То есть совершенно спокойно ложные чудеса могут смущать нашу веру. Люди попадают в странную ситуацию, когда они не знают, как оценивать. Пророчества всегда истинны. Пророчества магически иногда ложные. И во Второзаконии, опять же, в 18 главе, в конце 22 мы видим, что если они исполняются, если человек говорит от имени Бога, и это не исполняется, то не от Бога говорил этот пророк. Так вот, многие теперешние пророки, они совершенно спокойно пророчествуют тысячи всяких фраз, тысячи всяких пророчеств, и не заботятся о том, чтобы
одно из них исполнилось.
Да, держать свой язык на узде. Помните, как в Иакове написано, что насколько опасен язык, что он управляет всеми нашими членами. И эти люди не думают о том, распускают свой язык и говорят, и не думают об истинности, а при проверке. Они просто считают, что все примут на веру. А все, что не приняли на веру, все остальное забудется. Но Господь знает, и Господь видит, что происходит. Поэтому, в принципе, если мы видим некого пророка, в кавычках, который пророчествует день и ночь о том, о сём, то я думаю, это уже странно. Это уже вызывает какое-то, у меня, по крайней мере, какое-то недоверие или сомнение, потому что неужели Господь решил отменить Писание и поставить этого пророка, чтобы мы его слушали, а Писание уже не нужно? А если нужно Писание, то зачем тогда этому пророку так много пророчествовать? В общем, возникает много всяких сложностей, и, уважаемые, радиослушателей. Конечно же, когда вы встречаетесь с таким явлением, ни в коем случае не опирайтесь на свои чувства и на свое действительно глубокое желание любого человека узнать о своем будущем. Открыть этот ящик Пандоры, открыть эту тайную комнату, заглянуть в эту дверь. Я понимаю эти желания, и каждому из нас всегда очень важно узнать, а что же значит это будущее? Знаете, когда вот обращаешься к врачу, вот получаешь анализы, и говорит, дайте мне сначала посмотреть анализ, дайте вот, и вот ты смотришь и сравниваешь. Вот написано одно, а там вот в анализах обычно пишет норма, а вот норма вот такая. И нам кажется, что вот узнав вот эти соотношения, мы вдруг что-то узнаем о будущем. Но на то и существуют врачи, потому что врачи знают, что такое отклонение от нормы, когда оно происходит. И почему это происходит? Поэтому мы и говорим, что нужно обращаться к специалистам, если это в вопросе медицины, а если возникают такие сомнения, то к Писанию, и не стоит самостоятельно пытаться интерпретировать всяческие знаки, которые вокруг нас происходят. Потому что в конечном итоге мы впадем в мистификацию, в мистицизм, в спиритуалистическое восприятие мира, и уже какие-то странные духи будут управлять нами, а не воля Божия. И вот это опасно, вот это страшно.
Ну что, в заключение нашего эфира снова хочется сказать о том, что, во-первых, сегодня мы говорили, взяли за основу фигуру неоднозначную для российского такого общего восприятия, как Ванга. Мы обозначили, что она подходит под категорию лжепророка, просто потому что...
Ну, я бы здесь оговорился, пардон, вот в заключении. Я думаю, что сама Ванга...
Нет, мы не говорим о самой Ванге, да, как о личности, но
она,
о том мифе...
Она, может, не позиционировала себя как пророка, действительно.
О том мифе,
но который... люди ее хотели сделать пророком.
Да, миф, который ее создал, да, потому что фактически мы уже не говорим о личности Ванги, да, мы говорим о том, что о ней говорят. То есть вот в этом сама особенность. И этот миф нарисовал ее как некую провидицу, пророчицу, но она выступала согласно Писанию как лжепророк, потому что, не говоря людям ни о покаянии, ни об истине, она говорила какую-то информацию, взятую из источников, которые Бог запретил туда соваться, по сути дела. Вот. Но также мы затронули в нашем разговоре вопросы о том, что есть чудеса, знамения ложные, как признак явления предшествия явления Антихриста, и они даны в этом мире для испытания людей, для того, чтобы Господь Иисус сам говорил, чтобы прельстить, если даже, возможно, и избранных. И на самом деле увлечение всеми вот этими сайтами или информацией, как она называется, предсказания по звездам, это астрология. Очень повальное сейчас у людей желание знать будущее. И это как все время в популярных таких вот формах предсказано. Людей просто откровенно приучают думать, что есть такие источники информации, где можно что-то узнать, что закрыто. И вот как раз это не библейский подход вообще к понятиям духовного мира. И мы об этом и предупреждаем, что невозможно, например, христианину совмещать в своем мировоззрении, в своем понимании, что да, ничего страшного, если я послушаю гороскоп и приму его для себя как некую информацию, полезную для меня.
А вдруг это произойдет?
Потому что я вот знаю некоторых верующих, которые в своем мировоззрении допускают вот такие вот небольшие компромиссы в вере, но на самом деле это серьезное духовное заблуждение, в котором нужно каяться и от которого нужно отказаться, потому что если человек христианин, действительно верил свою жизнь Господу, то тогда, согласно Писанию, которое мы уже и цитировали сегодня, Господь будет вести, Он верен, провести нас через любое жизненное испытание, через любую жизненную ситуацию, и Он знает результат, потому что все содействует ко благу для тех, кто избран Богом по Его благоволению, кто любит Господа. Но есть сомневающиеся в Божьем провидении, да, есть люди, которые хотят «Бог-Бог, да сам не будь плох, на Бога надейся, сам не плашай». Вот такой вот менталитет – это не христианский менталитет, и я призываю вас, друзья, пожалуйста, покайтесь, если вы в своей глубине своего сердца хоть что-то допускаете в компромиссы в вашей вере. Павел предупреждал, что эти компромиссы приведут к кораблекрушению. и какое-то чуть большее обольщение, которое будет, нарисует вам более яркую реальность или более эмоциональное воздействие, оно сокрушит вас реальным образом. Потому что сатана знает, как обольщать человека. Вера наша, она действительно от слышания Слова Божьего, от доверия, которое Христос в нашей жизни производит Духом Святым. Я думаю, что вот это очень важно. Способны ли мы отличить истинные чудеса от ложных? Да, конечно, способны. Имея ум Христов, мы понимаем, какие тактики у сатаны, и мы можем об этом открыто говорить. Проблемы, которые я вижу, большинство христиан сегодня настолько ослабели, что они боятся даже раскрыть рот. Они не знают, а правда, если они раскроют рот против какого-то знамения, может быть, это было все-таки от Бога, а не против Бога. То есть вот такое вот манипуляция. И христиане слабеют и боятся даже по Библии размышлять. Mm-hmm. Более того, Библия находится в некоем таком, можно сказать, поругании, получается, что если человек стоит на Библии, то многие говорят, да что ж ты все такой консервативный, сейчас Бог действует по-новому, Он открывает такие новые знамения, Он дает такое вдохновение, а ты все на своей Библии стоишь. Так вот, друзья мои, лучше стоять на Библии и лучше защищать то, что мы точно знаем, было предано святым через апостолов и пророков, чем встать на позицию, что да, что-то новое происходит, потому что как раз это новое есть время обольщения, и мы с вами видим, как обольщение приходит с разных совершенно источников, через, может быть, даже добрых людей, таких как Ванга, несчастных, униженных судьбой, но вдруг получивших какие-то способности и не покаявшихся, а начавших эти способности развивать, развивать и развивать. Мы знаем, как это происходит. Стоит вкусить хоть что-то, дальше это будет зацеплять одно, другое, третье. Поэтому спасибо, что вы слушали, участвовали сегодня в нашем эфире. Павел, у тебя есть буквально пару минут, чтобы закончить наш такой интересный сегодняшний разговор.
Да, наверное, я закончу словами о том, что действительно... Порой вот мы говорим о тех пророках, которые сами называют себя пророками, сами выставляют себя пророков. Но бывает, что людское желание выбрать себе пророка, людское желание найти себе идола, найти себе мифа, делает из людей таких пророков. И я думаю, что как раз вот таким вот сделанным пророком и является Ванга. Действительно, много пережившая женщина, действительно добрая женщина, которая хотела помочь людям, она не знала, как это сделать, она пыталась это сделать вот так, как она это понимала, но, к сожалению, не зная Писания, скорее всего, она обращалась к каким-то странным, темным личностям или духам с точки зрения христианства. Она их считала белыми, она пыталась как-то помогать людям, но не знала, насколько все это дело помогает, и поэтому до конца своих дней она была в смятении, она не знала, любит ли она людей, или она хочет, то есть почему она несет людям вот это свое знание, потому что она их любит, или просто потому, что ее заставляют это делать. То есть видите, что даже если какие-то люди начинают обладать какими-то сверхъестественными дарами или талантами, это бесполезные дары, если они не от Бога. Потому что действительно князь мира сего, дьявол, он не может творить что-то от себя. Он лишь искажает, он поругает, он обманывает, он лжет. Поэтому люди, обладая какими-то странными, даже сильными дарами, на самом деле они не ведут человека не только к счастью, но и к спасению, потому что они лишь добавляют смятение, и хотя и приносят какие-то возможные облегчения, но эти облегчения в онтологическом, в таком в мировом масштабе, в масштабе жизни, судьбы человека, они не дают людям абсолютного спасения. И я бы хотел закончить словами из Евангелия от Матфея. «Теперь, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, и так если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого».
Аминь. Это слова Божьи, которые вдохновлены были Духом Святым для того, чтобы Церковь продолжала жить этим словом. Поэтому, друзья мои, сохраняйте это слово глубоко в сердце, и пусть Господь ведет ваши дни. И боритесь со всякого рода суевериями, которые распространяются в наше время и даже среди верующих. До новых встреч через пару недель здесь, на волнах Трансмирового радио, программа «Щит веры», ведущий Дмитрий Требельский. До свидания.
Храни вас Господь.